волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Армении по подозрению в сговоре с преступной группировкой задержан бывший вице-премьер страны. В Грозном продолжается суд над украинцами Карпюком и Клыхом. Показания дали родители убитых солдат. Обсуждаем амбиции Михаила Саакашвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Турция объявила о выводе своих войск из Ирака. В пригороде Дамаска убит лидер ливанских боевиков. В Китае оползень разрушил 22 здания. Турция объявила о выводе своих войск из северного Ирака. Анкара проводила военную операцию против базирующихся там отрядов сепаратистов Курдской рабочей партии. В обнародованном в субботу заявлении турецкого МИДа говорится, что, учитывая болезненную реакцию иракской стороны, Турция продолжит уже начавшийся вывод войск, дислоцированных в провинции Мосул. В пятницу президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом призвал его вывести всех военнослужащих с севера Ирака. В связи с ударами турецких сил по базам курдских сепаратистов, периодически совершающих вылазки на турецкую территорию, обострились отношения между Анкарой и Багдадом, который неоднократно заявлял о нарушении Турции суверенитета Ирака и о намерении вынести этот вопрос на обсуждение Совета Безопасности ООН. В пригороде Дамаска в ночь на воскресенье в результате авиаудара ВВС Израиля был убит Самир Кантар, лидер ливанских боевиков, сотрудничающих с шиитской радикальной группировкой Хезболла и армией президента Сирии Башара Асада. По данным арабского телеканала «Аль-Маэдин», удар по жилому дому, где находился Кантар, нанесли два израильских истребителя. Отмечается, что они не нарушали воздушное пространство Сирии, а жертвами авиаудара, помимо лидера ливанских боевиков, стали еще несколько человек. В правительстве Израиля не подтвердили причастность своих ВВС к авиаудару, однако гибель Кантара приветствовали. Военное командование страны отказалось от комментариев. Израильские СМИ сообщают, что авиаудар был нанесен по складам с оружием, предназначенным для Хезболла. В самой группировке при этом подтверждают гибель лидера ливанских боевиков, сообщает Рейтер. В 2008 году Самир Кантар был освобожден из израильской тюрьмы в рамках обмена пленными между Израилем и Хезболлах. Он провел в заключении более 20 лет по обвинению в убийстве семьи израильтян. Впоследствии Кантар стал одной из видных фигур ливанской группировки «Народный фронт освобождения Палестины», которая сотрудничает с движением Хезболла и режимом Башара Асада. Единомышленники называли его героем сопротивления.
Эхо Кавказа. Новости.
Массивный оползень в китайском городе Шэньчжэнь разрушил 22 здания, в результате чего пропали без вести 40 человек. Министерство пожаротушения Бюро общественной безопасности заявило, что из-под завалов были извлечены 7 человек. На месте работает более 1500 спасателей, сообщения о погибших не поступало. Около 900 человек, как сообщается, были эвакуированы до того, как начался оползень. Местное правительство сообщает, что оползень также вызвал взрыв на находящейся по соседству заправочной станции. Власти говорят, что оползень накрыл около 20 тысяч квадратных метров. Местные СМИ сообщили, что грунт, который привел к крушению дома, был вырыт в течение последних 2 лет при строительных работах и свален рядом. В прошлом месяце оползень убил 38 человек и разрушил 27 домов в провинции Чжэньцзянь. Взрывное устройство на борту самолета авиакомпании Air France, который произвел в воскресенье экстренную посадку в кенийском городе Момбаса, не было. Как заявил на пресс-конференции в Париже директор авиакомпании Федерик Гаже, Эксперты-взрывники, изучившие подозрительный предмет, найденным одним из пассажиров в туалетной кабинке. По словам Гаже, это были кусок картона, бумага и таймер. После приземления лайнера все пассажиры успешно эвакуированы. Лайнер «Боинг 777», на борту которого находились 473 человека, летел с острова Маврикий в Индийском океане в Париж и запросил экстренную посадку в аэропорту Момбасы. В России сегодня отмечают День работника органов безопасности, учрежденный 20 декабря 1995 года. Сотрудников спецслужб поздравил президент страны Владимир Путин. По его мнению, от работы органов безопасности напрямую зависит обеспечение суверенитета России, защита ее национальных интересов и безопасность граждан, эффективная борьба с международным терроризмом, экстремизмом, коррупцией. В интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье Путин вновь выступил с антиамериканскими заявлениями. В частности, президент считает, что тактическое ядерное оружие США в Европе представляет для России большую угрозу, чем стратегическое российское оружие для США. Он также заявил, что Европа не проводит самостоятельной внешней политикой, передав часть своего суверенитета Соединенным Штатам. При этом, по словам Путина, Россия, действуя на международной арене, ведет себя сдержанно, чтобы обезопаситься от возможных негативных последствий. США, как считает российский лидер, о таких последствиях не думают. Они не думают об этом, они великие, сидя за океаном, доллар – мировая валюта, это самая крупная экономика в мире, заявил Путин. Он также подчеркнул, что Россия будет совершенствовать свое ядерное оружие. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что Кремль размахивает ядерной дубинкой. В СССР День работников органов безопасности отмечался неофициально как День чекиста. В прошлом году в этот день в Москве и Петербурге прошли несколько несогласованных акций. В столице неизвестные держали в руках плакат с надписью «ФСБ – враги народа», а в Петербурге активисты вывесили на одном из мостов баннер с портретом президента Путина и сопроводительными словами о кризисе в стране.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В пятницу в Армении по уголовному делу задержан бывший вице-премьер страны Ваган Шерханян. Как сообщили в службе национальной безопасности, он подозревается в участии в созданном Артуром Вартаняном преступном сообществе, в котором, цитата, «играл конкретную роль и имел конкретное поручение». Конец цитаты. Я напомню, что 25 ноября спецназ СНБ совместно с полицией арестовали группу злоумышленников, которая готовила теракты в Ереване, других городах и областях республики. По данным следствия, группу создал и возглавил 34-летний Артур Вартанян, который с 16 лет постоянно проживал в Испании и перебрался в столицу Армении в апреле 2015 года. По имеющейся информации, в доме в административном районе Еревана Норк-Мараш были обнаружены автоматы разных марок, пистолеты, гранатометы, гранаты, взрывчатые вещества, патроны, магазины, бронежилеты, оптические прицелы, бинокли и детонаторы. Также изъяты планы Еревана и города Гюмри с пометками, литература, подтверждающая факт подготовки злоумышленниками особо тяжких преступлений. Замначальника СНБ Армении тогда заявил, что группа по уровню своей вооруженности, крайней опасности и цинизму планировавшихся преступлений беспрецедентна для Армении. По его словам, злоумышленники готовили убийство граждан, государственных и общественно-политических деятелей. В настоящее время Ваган Шерханян находится в одиночной камере. Его адвокат Тигран Тарьясаян отрицает его причастность к делу. По его словам, при обыске у Шерханяна изъяли именной пистолет и охотничье ружье, а также компьютер. Вагану Шерханяну 68 лет. В разные годы он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью МВД при правительстве Армении, был депутатом Верховного Совета и членом постоянной комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам, а также первым заместителем министра обороны Армении и министром-координатором производственных инфраструктур. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом резонансном деле мы поговорили с Борисом Новосардяном, руководителем Ереванского пресс-клуба. Борис, расскажите, как освещается это дело в армянской прессе?
Освещается в основном в информационном ключе, а приводятся также точки зрения адвоката Ваана Шерханяна. Судя по всему, это также мнение самого Шерханяна, который утверждает, что для него это неожиданно, и что он даже не понимает, каким образом мы могли связать с этой группой. Особых пока что политических выводов из этого всего не делается, хотя надо иметь в виду, что пока что прошли только выходные дни, и, возможно, по ходу рабочей недели будут представлены более разнообразные версии. Но следственные органы пока что на этот счет никаких более подробных комментариев не представляют. Пока что очень общее утверждение, что он связан с той группой, которая была арестована несколько дней назад.
Я так понимаю, что в понедельник как раз истекает 72 часа, после чего должен последовать либо арест, либо его должны отпустить.
Да, и, возможно, больше информации также просочится в средства массовой информации, может быть, будут комментарии представителей следственных органов. Пока что у нас в субботу-воскресенье газеты не выходят, а у нас главным образом разнообразие версий можно встретить именно в газетах, а не по телевидению, которое, как правило, ограничивается официальной информацией.
Позавчера еще пресса писала о том, что у этой преступной группировки Артура Варданяна были обширные контакты с политиками, и Ваган Шерханян назывался в их числе. Еще какие-то имена прозвучали?
Много было по поводу конкретно группы Артура Варданяна разных версий. Их связывали и с теми движениями, которые протестовали против референдума по Конституции, но все это на уровне домыслов, поэтому что-то говорить о конкретных именах, как они были связаны, я думаю, преждевременно.
Всех, кто имел отношение к этой банде, задерживают? Сколько, по информации армянских СМИ, задержанных?
На сегодняшний день приводится цифра 30 человек.
У меня есть публикация в газете «Жахавурт», которая пишет о том, что большая часть задержанных не имеет никакого понятия об оружии, но просто регулярно собирались в доме в Нуркмараше на собрание.
Да, такого рода информации очень много, и вообще скепсис по поводу того, что на самом деле эта преступная группа собиралась совершать какие-то громкие террористические акции. Эти версии довольно популярны в СМИ. И, соответственно, ищут за всем этим некоторые средства массовой информации, главным образом из оппозиционного лагеря, политический подтекст.
Насколько влиятелен Ваган Шерханян был в качестве замминистра обороны?
Влиятельность Вагана Шерханяна была в основном связана его близостью с бывшим министром обороны, в дальнейшем премьер-министром Вагиром Саркисяном, который, в свою очередь, был убит во время теракта 27 октября 1999 года. После этого, понятно, его политическая звезда стала потихонечку угасать. В последнее время говорить о каких-то рычагах влияния с его стороны на ситуацию в стране было бы большим преувеличением.
Ну вот в прессе приводится, что на тот момент он был фактически вторым человеком в правительстве Армении, поскольку должности...
Ну это тоже было преувеличением, потому что к моменту теракта 27 октября было достаточно большое количество других людей, близких к влиятельному премьер-министру Вагану Саркисяну. И Ван Шерханян главным образом был исполнителем поручений и воли премьер-министра, а до этого министра обороны. А как самостоятельная фигура он вряд ли мог рассматриваться.
А ваше личное мнение я могу спросить?
Я думаю, что если версия с его связи с этой группой подтвердится, то наиболее вероятная версия, связанная уже с Артуром Варданяном, может сводиться к тому, что просто существовал какой-то список высокопоставленных должностных лиц в Армении, в отношении которых могли совершаться насильственные действия. То есть политическая подоплека под всем этим, она бы стала наиболее вероятной. Но это только в том случае, если подтвердится его связь. Поскольку иных связей, каких-то других связей с другими людьми, которые могут оцениваться как политические деятели, нет. Если же фигура Ваана Шерханяна во всем этом какую-то роль играла, значит, мы можем каким-то образом конкретизировать, что это были именно теракты против конкретных лиц. Не какие-то устрашающие просто действия, а очень конкретные, адресованные. То есть это скорее уже даже правильно было бы называть не террористическими актами, а политическими убийствами.
Это была беседа с Борисом Новосардяном, руководителем Ереванского пресс-клуба, о задержании бывшего вице-премьера Армении Вагана Шерханяна. А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым.
Из Чечни. Напоминания и предупреждения. 15 декабря здесь, в Верховном суде, продолжился процесс над двумя украинцами Николаем Карпыком и Станиславом Клыхом. Показания дали родители солдат-срочников, погибшего в Грозном в новогодних боях 21 год назад. Родители Юрия Елитова, Сергея Николаева и Дмитрия Вахрушева. Была установлена видеоконференц-связь с судами в Свердловской и Тюменской областях. Первым допросили Сергея Елитова, отца Юрия Елитова. «О том, что он находится в Чечне, я узнал только тогда, когда привезли гроб», – заявил Елитов. На вопрос адвоката Дотти Ицлаева Елитов рассказал об известных ему обстоятельствах смерти сына. Перед тем, как начать штурм Грозного, они должны были провести разведку до железнодорожного вокзала. В ночь с 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года, как сказано в документах Минобороны, в районе Садового кольца в Грозном они попали в окружение и там погибли. Зинаида Николаева, мать Сергея Николаева, рассказала. «Сын был механиком-водителем боевой машины пехоты. Когда мы ездили за страховкой, мне сказали, что его машину подбили. Когда он попытался выпрыгнуть из горящей машины, его убила снайпер». Николаева рассказала, что группа ее сына была отправлена под Грозный для спасения Майкопской бригады. Туда ввели 120 единиц техники и 1200 солдат, и после боя они не могли ничего вывести. Сын Людмилы Бабайловой, Дмитрий Вахрушев, пропал без вести. Она выехала в Ростов-на-Дону и начала сама искать сына. Сына не нашла, но нашла ребят, которые знали, что мой сын погиб. Это случилось, когда они подвозили боеприпасы к вокзалу. На обратном пути их колонну обстреляли. Машину моего сына подбили, из машины никто не вышел. Останки ее сына были опознаны через 8 лет с помощью генетической экспертизы. Карпюка и Клыха, напомню, обвиняют в том, что они в составе отряда, вооруженного легким стрелковым оружием, перемещаясь по ходу передвижения войск и занимая позиции в зданиях и сооружениях, расположенных на территории президентского дворца, площади Минутка и железнодорожного вокзала города Грозный, с 31 декабря 1994 до 2 января 1995 убили 30 российских военных. В какой степени заслушанные в суде показания родителей погибших помогают это обвинение подтвердить или опровергнуть? Причина смерти младшего сержанта 276-го полка Дмитрия Юрьевича Вахрушева, танкиста, комбинированная механотермическая сочетанная травма головы, груди и живота и конечности, а также взрывная травма, то есть сгорел в подбитом танке. Даже если Карпюк и Клых были там, у вокзала, мог ли танк Вахрушева быть подбит из легкого стрелкового оружия? Этим вопросом суд даже не задавался. Юрий Елитов, по словам отца, погиб в районе Садового кольца в Грозном. Где в Грозном Садовое кольцо? Можно ли как-то это уточнить? Юрий Елитов, между прочим, был награжден Золотой звездой Героя России. История его гибели отнюдь не секрет. Читаем. 31 декабря 1-й мотострелковый батальон получил приказ войти в Грозно через пригородный поселок Садовый. В передовом дозоре шла боевая машина пехоты номер 312, в составе экипажа которого был старший стрелок рядовой Елитов Ю.С. Продвигаясь по улицам поселка, дозор попал в засаду. В результате прямого попадания из гранатомета БМП загорелась, и ее экипаж был вынужден покинуть боевую машину. Лейтенант Иванов отдал команду всем отходить, а Елитов остался прикрывать товарищей. Он вел огонь из автомата, пока не кончились патроны. После того, как его автомат замолчал, боевики окружили солдата и предложили ему сдаться. Когда они подошли почти вплотную, Елитов выдернул чеку ручной гранаты F1. Погиб, но вместе с ним пришлось расстаться с жизнью еще нескольким боевикам-бандитам. Через два дня ряд мини-трупов боевиков на тела наших погибших военнослужащих, жители близлежащих домов поселка рассказали нашим офицерам о подвиге солдата. Конец цитаты. Там же и тогда же, в бою в поселке Садовое, был убит еще 21 боец 276-го мотострелкового полка, в том числе еще 8 из тех 30, в чьей смерти обвиняют Карпюка и Клыха. Среди них и Сергей Николаев. От поселка Садовое до железнодорожного вокзала по прямой 13 километров. Только в суде об этом речи не было. А ведь если проанализировать обвинения Карпюку и Клыху, используя исключительно общедоступные открытые источники, окажется, что выдвинутые в отношении Николая Карпюка и Станислава Клыха обвинения в убийстве 30 российских военнослужащих ни в коей мере не основаны на исследовании обстоятельств гибели этих военнослужащих. Следствие не потрудилось установить даже места их гибели. А ведь 18 из числа погибших были убиты за километры более от мест, где, согласно обвинительному заключению, подсудимые участвовали в боестолкновениях. Тела еще 10 из оставшихся 12 не имели следов пулевых ранений. Только вот в Грозном, в суде, там, где в присутствии присяжных должны быть детально разобраны все обвинения, а все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемых, ни о чем таком речи не было. Из Чечни – напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия в наступающем году планируется приступить к строительству Занкарской гидроэлектростанции на реке Малая Ляхва с использованием Занкарского водохранилища. По словам юго-осетинского премьер-министра Дементия Кулумбегова, стоимость проекта составит более 500 миллионов рублей. Всего планируется построить несколько малых гидроэлектростанций. Проект обойдется более чем в 2 миллиарда рублей. При этом его целесообразность вызывает споры в экспертной среде. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В ноябре президент Леонид Тибилов подписал указ о строительстве гидроэлектростанций в целях развития промышленности и повышения энергетической безопасности республики. Вполне понятно, что к проектированию и строительству объектов будут привлекаться российские компании на российские же деньги. Директор независимого экологического рейтингового агентства Александр Мартынов говорит, что строительство каскада ГЭС оживит республику.
Кто-то будет дороги прокладывать, кто-то будет взрывать скалу и щебень производить. Понимаете, вокруг этого жизнь кипит. И люди кормятся, приносят зарплату женам, жены варят им плов, все довольны, все, так сказать, рады, кто-то кушает больше, кто-то меньше, но вот как бы деньги вброшены, и идет процесс их использования. Это вопрос освоения бюджета.
Российский экономист Денис Соколов считает, именно сам процесс освоения средств главной мотивацией строительства. И лишь во вторую или третью очередь речь идет об энергетической безопасности республики.
Тем, кто участвовал в строительстве и в эксплуатации сейчас, это как бы понятно, что они с этого зарабатывают. Но реально электроснабжение горной местности сейчас возможно там не с мини-гидроэлектростанциями, а с микро, да, которые вообще не меняют ландшафта. Электроэнергия, которая продается этих ГЭС, дороже, чем электроэнергия, которую можно получить просто на месте от гидрогенератора, да, или от ведряка, то есть от микро ГЭС, которая ставится просто в ручей, вообще ничего не перекрывает. То есть с точки зрения баланса природы, разрушения экосистемы, кормовой базы для местных сельских поселений и получения прибыли, ну, по моим представлениям, это очень сильно непродуманная история.
Действительно, пока никто не говорит об экологическом ущербе, который принесут гидроэлектростанции на Большой и Малой Ляхве. Нет информации о возможном изменении климата или потерь сельского хозяйства, если подобные исследования вообще проводились. По мнению Александра Мартынова, споры экологов и энергетиков – это, в общем-то, извечная дилемма между ущербом, причиняемым окружающей среде, и объективной необходимостью развивать энергетику. И в каждом случае нужно принимать отдельное взвешенное решение, говорит Александр Мартынов.
Нет, когда можно без них, когда вообще можно бросить провода и тащить электроэнергию от Ростовской атомной электростанции, то, наверное, тому, кто получает ее по проводам, лучше, а тому, кто живет рядом с Ростовской атомной или с Чернобыльской, наверное, не очень хорошо. Так что это всегда цена, всегда риск. Вопрос в том, чтобы соразмерять. Никогда не будет однозначного решения, что лучше, что нельзя. И, ну, нужно все взвешивать. А уж что было конкретно в вашем случае взвешено, а что не учтено, ну вот по телефону не скажу.
Аргументация энергетиков в целом везде одинаковая. Речи, подобные тем, что сегодня звучат по поводу строительства каскадок ГЭС в Южной Осетии, очень похожи на те, какие звучали и в Карачаево-Черкесии, и в Дагестане. Мол, мы обеспечим вас дешевой электроэнергией, цены будут ниже, чем общероссийские. Впоследствии оказалось, что их мощности недостаточно, чтобы покрыть и четверть потребностей в электроэнергии, а тарифы в лучшем случае остались прежними. Обещали прибыли в бюджет, тоже оказалось вранье. Это те же самые ваши ГУПы, затраты на которые несоизмеримы с отдачей. В Карачаево-Черкесии, где в отличие от Южной Осетии были массовые акции протеста против строительства каскада Зеленчукских ГЭС, местные экологи как-то посчитали затраты на строительство и отдачу. По их подсчетам, срок окупаемости, без учета амортизации и заработной платы, около 200 лет. Ну и зачем тогда было огород городить? По мнению Дениса Соколова, малые ГЭС на Северном Кавказе принесли больше ущерба, чем пользы.
Там изменился, например, вот по всему каскаду, стали позднее созревать фрукты, и более того, они стали чаще пропадать, потому что там иней стал появляться. Там есть с этим проблем куча, еще неизвестно, сколько этих проблем дальше вылезет.
В Южной Осетии строительство гидроэлектростанций воспринимают как одну из возможностей уйти от постоянных перебоев энергоснабжения. Мол, воздушные линии электропередач на перевале постоянно рвутся из-за ветров и обледенения. А гидроэлектростанциям это не грозит. Но ведь очевидно, что проложить защищенный кабель обойдется дешевле, чем строить электростанцию. Да и ущерба для экологии меньше. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В четверг премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабия подвел итоги прошедшего в Сухуми форума и дал оценку презентованной на нем стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. На пресс-конференции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На встрече с журналистами премьер-министр Артур Миквабия заявил, что стратегия развития является шагом на пути реализации предвыборных обещаний президента Рауля Хаджимба. Та программа преобразования, которая была у правительства, требовала более глубокой разработки. Кабинет министров поручил эту работу Центру стратегических исследований при президенте, и они с этой работой справились. Обошлась она бюджету в 4 миллиона рублей. Оценивая значение стратегии развития, премьер-министр Артур Миквабия сказал.
Заложены серьезные основы, то, что мы называем сегодня программой, может стать базой научной школы управления Республикой Абхазия. Она включает в себя очень много социальных систем. Там речь не идет только о экономике, речь идет о политике, речь идет о науке, нравственности. Власть тебе нужна или не нужна? Да, она очень нужна. Она может помочь в решении многих вопросов. Есть понимание стратегических целей, там они обозначены. Теперь нужно выстраивать алгоритм достижения цели. Вот ее, на мой взгляд, основные ценности.
Стратегия развития станет базой для разработки государственных отраслевых и территориальных программ, которыми будет заниматься Кабинет министров. И правительство уже приступило к этой работе. Разработаны программы по земельному кадастру в сфере образования и здравоохранения. В 2016 году будет запущена еще одна программа поддержки малого и среднего бизнеса.
Расчеты показывают следующее. Для того, чтобы мы с вами были уверены, что мы сохраним экологию, мы же должны думать о нашем молодом поколении. И, с другой стороны, подумать о наших стариках, пенсионерах. То нам надо бюджет 1 миллиард долларов, ну, примерно. Конечно, кажется недосягаем. Я понимаю, что за 5 лет мы на эти цифры не выйдем. Но к этой цифре за 10-12 лет мы сможем выйти. Но, естественно, если не будет таких, как мировых, катаклизмов.
Для развития Абхазии очень важны инфраструктурные проекты, сказал Артур Миквабия. Это в первую очередь очистные сооружения и коммуникации. И Артур Миквабия дал волю премьерскому воображению.
Что нам вообще надо в инфраструктурном плане? Ну так, можно помечтать, да, вместе с вами? Нам нужен газ. Не только бытовой, промышленный. У нас очень много производств, которые мы не можем его запустить. Ну, например, стеклопроизводство. А вот у нас действуют заводы экстрактов. Ему тоже нужен газ, чтобы делать хороший, качественный экстракт. Нам нужна хорошая железная дорога. Нам нужен аэропорт. Нам нужен морпорт. Нам нужно подумать развитии Ингургес. Мы там имеем почти 120 мегаватт. Еще одно – это дорога, соединяющая нас с Северным Кавказом. Она бы нам дала бы еще и возможность вот эту верхнюю часть нашу, она очень красивая, открыть с тем, чтобы мы там тоже могли бы организовать рекреационные услуги.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Перспективы реализации совместных инвестиционных проектов, начало переговорного процесса для подписания договора о свободной торговле с КНР и значение проведения форума «Великий шелковый путь» были главными темами беседы грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили и нового посла КНР в Грузии Цзи Янчи, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на пресс-службу премьера. Стороны отметили, что в последнее время торговые отношения между Грузией и КНР стали интенсивными, о чем свидетельствует значительный рост китайских инвестиций. Глава грузинского правительства заявил, что 15-16 октября 2015 года в Тбилиси впервые состоялся международный форум «Великий шелковый путь», который представляет важную платформу для реализации странами-участницами «Шелкового пути» совместных региональных проектов. Проведение форума такого масштаба имеет большое значение для экономики Грузии, а все это будет способствовать полной реализации транспортного потенциала Грузии и привлечению дополнительных грузопотоков, добавил Гарибашвили. Грузия ведет работу над упрощением выдачи грузинских биометрических паспортов для жителей самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии, в результате чего они смогут ездить в Европу без виз. Об этом заявила заместитель госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цехилашвили. 18 декабря было обнародовано положительное заключение Еврокомиссии о готовности Грузии и Украины к либерализации визового режима с ЕС. Ожидается, что через пару месяцев граждане этих стран смогут ездить в страны ЕС без визы, сообщает «Спутник Грузия». Мы работаем над тем, чтобы процедура получения биометрических паспортов была более доступна для проживающих там граждан. Это не будет полностью бесконтрольным процессом, так как мы взяли обязательство перед Евросоюзом, что грузинское правительство будет нести ответственность за каждого гражданина Грузии, который въедет в Европу с грузинским биометрическим удостоверением, заявила Цехилашвили. Она также добавила, что вскоре ведомство предоставит информацию абхазам и осетинам о том, какие процедуры необходимо пройти для получения паспорта. Сегодня в Тбилиси прибыла делегация Министерства обороны Польши под руководством министра Антони Мачиеревича. С польским коллегой встретилась грузинский министр обороны Тенатин Хидашели. Главной темой встречи был пакет имплементации существенного пакета, предоставленного Грузии на Уэльском саммите НАТО. Польша является одной из ведущих стран, которая оказывает помощь Грузии в осуществлении пакета действий НАТО. Марчиевич еще раз подтвердил полную поддержку со стороны Польши на пути вступления Грузии в НАТО, сообщает портал «Грузия онлайн».
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали нарастание противостояния в украинской власти, конфронтацию между губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, а также премьер-министром страны Арсением Яценюком. Нашими гостями были директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и политолог-писатель Алексей Толкачев. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева.
Если Саакашвили прав и Яценюк вор, почему президент его не увольняет? Если нет, почему губернатор не несет ответственности за свои слова? Вопрос к вам, Виталий Кулык.
Ну, во-первых, есть некая политическая составляющая. Уволить губернатора Саакашвили проблематично даже с той точки зрения, что это не простой губернатор, что у него особый статус в Украине, хотя он и не легитимизирован, но президент, он считается личной креатурой Порошенко, и сейчас его уволить, это значит Порошенко расписаться в собственной некомпетентности при назначении губернатора. Также необходимо отметить, что Саакашвили достаточно неплохо справлялся с задачей, которые ему ставили в администрации, а именно выбивал определенные уступки из кабинета министров, критикуя его, обвиняя его в коррупционных скандалах. Это такая игра в коррупционное обвинение, при помощи которой одна из сторон в этом конфликте, в данном случае президентская администрация, выбивает уступки из кабинета министров в кадровых вопросах, вопросах контролирования финансовых потоков, принятия решений в самом кабинете и так далее. Напомню, что еще в октябре месяце президент Украины подписал указ о центре координации взаимодействия между кабинетом министров и администрацией президента. Но этот указ не вошел в силу. В чем была его сущность? Суть его была в том, что фактически Кабмин должен был подчиняться не просто президенту Украины, а администрации президента. То есть администрация должна была нарезать задачи. Сама нация реформ, а также структурное подразделение администрации президента должны были нарезать задачи кабинету министров. По Конституции, по украинскому законодательству, кабинет министров в Украине – это коллективный орган, который избирается, формируется Верховным Советом, то есть большинством Верховного Совета.
Вы говорили о том, что губернатор Одесской области не простой губернатор, он не просто чиновник, у него есть некая политическая биография, и тем не менее это не избранный политик. Арсений Яценюк, за него голосовали украинские граждане. Мой вопрос к господину Толкачеву. Как теперь быть? Можно ли ждать отставки действующего премьера, соответственно, распада коалиции, досрочно выборов, или это невыгодно ни Порошенко, ни Яценюку?
Вы знаете, ситуация сложилась на редкость дурацкая, потому что буквально вчера только Порошенко выступал с заявлением о единстве с парламентской коалицией, с парламентом, с премьер-министром, и заявляли о том, что вопрос об отставке премьер-министра не стоит. Если сейчас они попытаются его снять, это будут, в принципе, удары по позициям президента, потому что окажется, что президент и в принципе, не контролирует ситуацию в стране. Если говорить о возможном распаде коалиции, на самом деле администрация президента и лично президент могли разыграть карты, при которой убедить Народный фронт, фракцию Яценюка, слить премьер-министра и не идти на досрочные выборы. Потому что уж кому-кому, а Народному фронту досрочные выборы совершенно невыгодны. То есть силы Яценюка потеряют абсолютно все, если оно пойдет на перевыборы. Поэтому они бы могли пойти на такую уступку, убрать Яценюка, куда-то задвинуть. На
то есть вы имеете в виду, у партии Яценюка мог бы появиться другой лидер, который бы больше устраивал президента Порошенко?
В принципе, мне кажется, такой бы сценарий можно было бы реализовать, но я пока не вижу, чтобы кто-то взялся за его реализацию. И Порошенко, и Гройсман все работают на консервацию того статус-кво, который сейчас есть в стране, но ситуация тем не менее распадается. И вот как раз в контексте сегодняшнего опубликованного видео с этого скандала Саакашвили с Аваковым и с Яценюком очень в идиотском положение оказался президент в связи со своим вчерашним заявлением, где он подчеркивал единство власти. Уже сегодня все общество опять-таки увидело совершенно ясно, что единства власти нет. Что президент, по сути, занимает роль старца, который спрятал голову в землю и не желает разводить этот конфликт коррупционный. И этот нарыв будет нарывать только дальше. Саакашвили.
А конфликт коррупционный или все-таки политический? И в данном случае коррупция, обращение к этой теме, это инструмент политического противостояния между двумя властными командами?
Мне кажется, здесь две плоскости, и они равновелики. Потому что, с одной стороны, команда президента пытается отжать под себя финансовые потоки, и люди из Синюка стоят на пути. Соответственно, осуществляется давление на команду премьер-министра, чтобы добиться уступок и перебрать какие-то финансовые потоки на себя. С другой стороны, Саакашвили совершенно иного уровня политик и совершенно иного масштаба.
Об этом же говорил господин Кулык, о том, что Саакашвили иного масштаба политик, и он не просто губернатор, и он не просто отдельный чиновник украинский. Я хочу спросить, господин Кулык, а каковы шансы Михаила Саакашвили пересесть в кресло премьер-министра Украины? Об этом мы много и часто слышим в последнее время.
На данный момент я не вижу способа усадить Саакашвили в премьерское кресло, кроме как перевыборы. И в данной ситуации я не думаю, что администрация президента готова к досрочным парламентским выборам. Рейтинг президентской политической силы, хотя устойчивый, но он не такой, как он был в 2014 году. Это, во-первых, я сомневаюсь, что президентская сила получит те же проценты, которые она получила в прошлый раз. Более того, непрогнозированная будет конфигурация будущего парламента, и чтобы также не гарантировать прохождение нужного президента премьер-министра, с кем бы он смог бы договариваться. Поэтому на данный момент очевидно, что речь не идет о том, что Саакашвили может пройти на действующий Верховный Совет.
А каково его политическое будущее в Украине? Мы видим, что действительно он выбивается из рядов простого назначенного губернатора, он ближайший соратник президента, как вы говорите. Он активен на внешнеполитической арене, очень часто мы слышим его заявления. То есть какое политическое будущее в данном случае у Михаила Саакашвили? Насколько долго и комфортно он будет себя чувствовать в кресле губернатора Одесской области?
И я думаю, что кресло губернатора – это временно. Насколько долго это будет временность, покажет буквально последние дни до Нового года. Если президент его не уволит, то это будет еще квартал в лучшем случае. Саакашвили, очевидно, начнет формировать после антикоррупционного форума в Киеве, начнет формировать, собственно, общественное политическое движение. Его поддержат, я не исключаю, что представители так называемого антикоррупционного платформы в БПП, это блок Петра Порошенко, это известный журналист в прошлом, и грантоеды. И вот, в принципе, эта политическая сила, она может конституироваться в качестве партии сначала, как общественно-политическое движение, а потом и в партию, которая сможет претендовать на голоса Народного фронта и даже захватить значительную часть этой ниши патриотической оппозиции, я бы сказал так, антиолигархической.
То есть вы имеете в виду, Саакашвили может сам создать партию? Я вас правильно понимаю?
Он может возглавить процесс появления новой партии. Будет ли он единоличным лидером, или он будет одним из лидеров, флагом нового политического проекта, это уже другой вопрос. Но это вопрос про технологии, а не самого Саакашвили. Он, очевидно, не является тем, кто будет заниматься оргвопросами будущей партии. Он не строитель партии, он разрушитель. В качестве тарана будут использоваться в том числе,
да,
и
интересно, против
еврооптимисты.
Против кого? Да, господин Толкачев, у меня к вам вопрос. Понятно, что вот эта громкая критика правительства, она оказалась невостребована президентом Порошенко. Он не заинтересован в том, чтобы отправить в отставку правительство. Тогда на кого направлена вот эта игра политическая Михаила Саакашвили?
А вот Виталий все правильно сказал. Это политическая игра, направленная на зарабатывание баллов в первую очередь в обществе. Мы же прекрасно понимаем, что Саакашвили не может быть президентом, но человек Порошенко.
Зачем? С какой целью? На зарабатывание политических очков и капитала для чего?
Для будущего. Он прекрасно понимает, что рано или поздно все эти ветви власти, олигархи, политики сожрут сами друг друга и освободиться поле для игры, и будет колоссальный спрос на новые политические силы, которые бы пользовались авторитетом и могли спасти страну. Но я думаю, что Саакашвили не исключает для себя варианта когда-нибудь пересесть в кресло президента Украины.
А как на это отреагируют украинские граждане? даже если у Михаила Саакашвили есть такие политические амбиции? Каковы его шансы?
Я думаю, пока что прекрасно. Те попытки критиковать Саакашвили и как-то поменять ему вещи, они сегодня абсолютно неумелые, и они совершенно слабы. В этой перепалке, на самом деле, Яценюк и Рыбаков очень сильно проиграли, что они вынесли это все на широкую публику, потому что Саакашвили сегодня — это определенный бренд.
А Саакашвили выиграл от этой перепалки, вы считаете?
Конечно, да. Я считаю, что он абсолютно выиграл. А Яценюк и Аватов, они себя умножили на ноль, потому что у них и так рейтинг стремился к нулю. А сейчас еще Аватов своим поведением очень некрасивым, сбаломошным, да еще и выложил в интернет видео. Мне очень сложно представить дальнейшую их политическую судьбу.
Ну, видео в интернет выложил господин Саакашвили. Мой вопрос к Виталию Кулыку.
Нет, вот именно Аватов. Дело в том, что выложили именно Аваков, насколько мы знаем.
И оба выложили, и Аваков, и господин Саакашвили. Но мой вопрос в том, что вы говорите, такой шаг ослабляет Кабмин, ослабляет Авакова, Яценюка. А не ослабляет ли Украину в целом в условиях войны на Донбассе, противостояния с Россией, вот такой раскол во власти? И такая война внутри украинской власти, по крайней мере, так это видится со стороны. Господин Кулык.
Конечно, ослабляет, потому что это наносит удар и по парламентаризму украинскому, и по самой государственности. Это показывает то, что у нас незрелое политическое руководство. Но, с другой стороны, если не выносить в публичное пространство подобные конфликты, прятать их за кулуарах, то это может привести к более тяжелым последствиям. Пока у общества есть определенный иммунитет от сливания рейтингов того же президента. Я сомневаюсь, что рейтинг президента снизится по результате этого конфликта. Что касается Яценюка и Авакова, ну, очевидно, что пока существует договор между президентом и премьером о сохранении действующего премьера на посту и отказ от перевыборов, то, собственно, никаких существенных изменений и
продвижения. А когда президент, очень коротко, будет готов, на ваш взгляд, отправить Яценюка в отставку? Мы видим, что это некий мальчик для битья сейчас, громоотвод, очень удобен для перевыборов, для выборов.
Только тогда, когда антирейтинг Яценюка фактически будет 100% от его вообще поддержки или понимания.
Спасибо и большое, к сожалению.
И до тех пор, пока он будет только подаваем.
Это было обсуждение ситуации в украинской власти с политологами Виталием Куликом и Алексеем Толкачевым. Беседу вела Нана Плиева. На этой неделе в рубрике «Гость недели» мы транслировали интервью гостя тбилисской студии грузинской службы «Радио Свобода» немецкого дипломата Дитера Бодена. В 2001-м он в бытность свою спецпредставителем ООН в Грузии предложил концепцию, согласно которой Абхазия могла войти в состав Грузии как суверенное образование с расширенными полномочиями. План Бодена тогда оказался неприемлемым и для Тбилиси, и для Сухуми. Беседу с Дитером Боденом вела Нино Гелашвили.
Имя Дитер Бодена у многих ассоциируется с планом Бодена, предлагающим основные принципы разделения полномочий между Тбилиси и Сухуми. Давайте начнем с этого. Тогда этот документ не понравился ни Тбилиси, ни Сухуми. Вы ездили с ним и в Москву. Почему так произошло? Считаете ли вы сегодня, что при согласии сторон на ваше предложение можно было разрешить конфликт уже тогда?
Счастлив, что я снова в Грузии. Извините, что не могу говорить по-грузински. Следующий приезд постараюсь, обещаю. Что касается вашего вопроса, да, это документ 2001 года. Это было 15 лет тому назад. Не надо забывать, что прошло время, и история развивалась. Была грузино-российская война 2008 года, и она в определенной степени изменила основы этого конфликта. Как вы знаете, после войны 2008 года Россия еще 2-3 государства признали независимость Абхазии. До этого Россия была посредником, теперь она сторона. Документ же был создан тогда, когда Абхазия объявила о своей независимости в одностороннем порядке. Так что теперь другая ситуация. Бывший посредник, Россия, без которой решить конфликт невозможно, открыто поддержала независимость Абхазии. Так что это нужно учесть, когда мы говорим о документе 2001 года. Сейчас, если даже Россия и хотела бы согласиться на это, она не сможет, потому что признала независимость Абхазии. Это основное изменение.
Господин посол, не считаете ли вы, что поддержка России этого документа тогда была своеобразной позой на фоне категорического отказа Сухуми и Тбилиси рассмотреть эту концепцию?
Я бы не сказал этого, потому что Россия тогда очень четко поддержала этот документ. Я лично вел переговоры со сторонами конфликта и посредниками. В том числе у меня были переговоры с бывшим представителем России в ООН и нынешним министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он и другие в Москве согласились на этот документ. После этого было заседание Совбеза в Нью-Йорке, и там тоже не было возражений. Этот документ был воспринят как основа для переговоров между сторонами конфликта. Думаю, у России тогда была серьезная позиция и интерес к разрешению конфликта. Естественно, она хотела это сделать с учетом своих условий, но в основном была согласна.
Вы пишете о конфликтах на территории Грузии и отмечаете, что политика РФ по отношению к регионам Грузии, в том числе и договоры о сотрудничестве с ними, это ответ на интеграцию Грузии с Западом. По вашему мнению, что может изменить такой расклад? Ведь вы пишете о том, что возобновить мирный процесс возможно и сегодня.
Я думаю, что у нас нет другого выбора, кроме его возобновления. Это не только проблема Кавказского региона, это проблема и России, и Европы. Если мы оставим конфликт в таком виде, то он в любой момент может взорваться, как легко это случилось в 2008. После 2008 года Грузия очень открыто встала на курс, ведущий прямо на Запад. Думаю, такой выбор — право любого государства, Грузия или какая-нибудь другая страна, не должны быть наказаны за такой выбор. Эта реальность должна быть принята, как она есть, что означает, что Грузия, естественно, должна делать это с учетом интересов безопасности окружающих ее соседей. До сих пор я не замечал, чтобы основные жизненные интересы соседей были ущемлены. Так что, я думаю, мирный процесс переговоров должен возобновиться. Естественно, с учетом августовской военной истории. Думаю, нужно вести важные переговоры со всеми сторонами, естественно, и с Российской Федерацией. Есть женевские дискуссии, есть двухсторонние переговоры между вами, Грузией и Россией. Ваш посол Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел России Карасин регулярно встречаются, но эти переговоры до сегодняшнего дня не продвинулись вперед. Я имею в виду то, что проблемой является реальное продвижение вперед в поисках путей разрешения конфликта. И это в данный момент проблема.
Трудно себе представить, как все это должно сегодня произойти, когда Россия не выполняет даже договора от 12 августа 2008 года. Я пересмотрела не только эти документы, но и ваши статьи. В одной из них вы рассуждаете о том, почему за 20 лет не разрешены конфликты в Грузии. И называете три причины: недостаточное усилие международных игроков, ОБСЕ, ООН и ЕС, конфликт интересов в регионе у разных государств. И третья, главная попытка решить вопросы конфликтов должна идти от Грузии, а международное сообщество только посодействует в этом. На сегодняшний день какой-либо из этих факторов изменился? Если да, то как?
Вы правильно сформулировали то, о чем я писал в разных статьях. Для меня и сейчас очень важно, чтобы Грузия взяла инициативу на себя. С учетом международного положения, мы все знаем, что это сложно. Сегодня мы являемся свидетелями конфронтации нового типа между большими государствами. И ни для кого не секрет, что у них разные интересы на Кавказе. Тем не менее, это не должно остановить Грузию. Она должна занять активную позицию в урегулировании конфликта. Считаю, что есть возможности, которые еще не исчерпаны. А до решения основной проблемы, вопроса статуса, можно активизировать культурные и экономические связи, что вы, Грузия, сейчас и делаете. Но для меня более важен вопрос возобновление доверия, поскольку главная проблема, которая связана с этим конфликтом, это в основном недоверие между сторонами. Причина тому – ошибочные представления друг о друге. Работа над восстановлением доверия возможна и в сегодняшней ситуации. Я имею в виду культурный обмен, непосредственный контакт между людьми. Нужно найти пути для встречи молодежи. Это актуально в отношении России и Грузии тоже. С помощью этого можно улучшить понимание на рядовом уровне. А со временем это окажет влияние и на политические круги. Для этого нужно время. Мы должны это знать. Мы должны иметь терпение. Нужны также хорошие идеи. Важно и то, чтобы Грузия стала привлекательной для других. Это касается отношений абхазов и грузин. Грузия сама должна сделать себя привлекательным соседом для абхазов. И это повлияет, должно повлиять на политику.
Вы говорите о некоторых факторах, которые, возможно, будут способствовать возобновлению мирного процесса. Я так задам вопрос. А как быть с оккупацией? Ведь Россия присутствует на территории Грузии.
Да, Россия присутствует на территории Грузии. Это правда. И я могу подтвердить, поскольку всего каких-то 4 недели назад я был в Абхазии. Я прошел весь этот путь. От моста Ингури через Ачимчирский район, Гулерипш, Сухуми. И остановился в Новом Афоне, чтобы повидаться с друзьями. Я могу подтвердить, что видел русских, и для меня было нелегко их видеть на границе в военной форме с автоматами Калашникова в руках. Складывалось впечатление, что кризис или конфликт были где-то рядом. Это не тот тип границы, который есть в Западной Европе. Это страна, которую защищают с тяжелым вооружением. В то же время я хочу сказать, что мне не нравится термин «оккупированная», и я постараюсь объяснить почему. Представьте себе, что в один прекрасный день Россия ушла из Абхазии. Это не решит проблему, поскольку она связана с населением, которое не считает, что подверглось оккупации. Напротив, оно считает, что его защищают. Хотя я замечаю, что они не чувствуют себя комфортно. Они ощущают себя притесненными и изолированными. У них тяжелый опыт войны с грузинами. В результате этой войны осталось травмированное население. И мы знаем, что в таком же положении находятся те люди, которые были вынуждены покинуть Абхазию. Я также беседовал в Абхазии с молодыми людьми. У них нет ощущения, что они оккупированы. Они чувствуют себя покинутыми всеми. Они хотят быть защищенными от грузин и не хотят, чтобы их захватил северный сосед, Россия. По их словам, для них было бы идеальным такое решение их вопроса, когда их всех оставили бы в покое и дали им возможность мирно развиваться. Я встречаюсь с таким отношением в основном среди молодежи. Они не прошли войну. Они смотрят вокруг и ищут альтернативу. Кроме России, они хотят видеть то, что происходит в Европе, хотят учиться в Европе, встречаться там с коллегами или друзьями. Они видят, что это очень сложно из-за большого количества проблем с получением виз и паспортов. Думаю, мы должны знать о такой обстановке. Так что, когда мы говорим об оккупации, это всего лишь один аспект этой проблмы.
When we speak of occupied, this covers only one aspect of the problem.
Разумеется, именно это я и хотела сказать. Мы сейчас говорим о разных пластах этой обстановки. То, что вы сейчас описываете, разумеется, не исключает того, что грузинская территория оккупирована. То есть вы говорите о том, как воспринимают реальность люди, которые сейчас там живут. Но это не меняет того факта, что часть грузинских территорий оккупирована. Это одна из значимых частей вопроса. Почему я перешла к этому вопросу? Я хотела спросить, видите ли вы сегодня какие-либо возможности, какой-либо рычаг в руках Запада заставить Россию уйти с территории Грузии? Так получилось до войны 2008 года, и вы отмечали это тоже. Россия считалась миротворческой силой, посредником. И не будем спорить о том, соответствовало ли это действительности. И это всем известно. И только после того, как случилась война 2008 года, Россию назвали тем именем, которое соответствовало ее роли в этом конфликте. Как вы и отметили, сегодня она официально считается стороной. Момент решения таких конфликтов, выхода из таких ситуаций наступает тогда, когда исторически создается соответствующая среда. Какой сегодня момент? Какую вы видите возможность, если это вопрос будущего?
Этот вопрос подталкивает к большим спекуляциям. В интересы России не может входить стремление бесконечно держать под контролем некоторые народы Кавказа. Это касается его северной части. Как вы знаете, много проблем у нее связано с Чечней, Дагестаном, везде, куда ни посмотреть. На мой взгляд, в интересах России решать проблемы безопасности, которые связаны с живущими на Кавказе этносами. Для нее должен представлять собой проблему и финансовый аспект. Я имею в виду то, что сегодня она тратит огромные деньги, финансирует 70% бюджета Абхазии, 95% юго-осетинского бюджета. В России открыто не обсуждают, сколько тратит она на такие дела. А я бы хотел, чтобы такие дебаты начались. И уверен, население этой страны не стало бы долго мириться с тем, что ее руководство длительное время покрывает расходы этих стран. Из-за этой и других причин долгосрочная безопасность на Кавказе не может быть гарантирована без мирного урегулирования конфликтов.
Это была беседа с немецким дипломатом Дитером Боденом. Ее вела журналист Тбилисского бюро «Радио Свобода» Нино Гелашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.